«Хорошая ли это идея?» — задал вопрос помощник Кока, когда Евнух вставил ключ в скважину.
«Ох!» — вздохнула плетельщица. «Ключ повернулся!»
— лязгнули петли.
«Хорошая ли это идея?» — повторил помощник Кока. «Сечкеллины само по себе плохо, но сечкеллины в колдовских воротниках, да, поистине скверно. Своего рода гомункулы, сечкеллины были созданы ягуттами, разработаны, утверждают те немногие, что наделены достаточным авторитетом, чтобы высказывать мнение на основе некой древней расы, демонов, называемых форкрул-ассейлами. Белые, как кость, слишком много коленей, лодыжек, локтей и даже плеч. Будучи перфекционистами худшего сорта, ягутты смогли изобрести существ, способных к размножению. И, еще типичнее для ягутов, они взяли и начали вымирать, оставив ужасающим выродкам свободу делать, что пожелают. Обычно те уничтожали всех, кто попадался на глаза, ну, пока не появлялся кто-нибудь достаточно могущественный, чтобы избить их, сковать жизненные силы и захоронить там, где никто не станет тревожить. Например, под дряной мостовой среди быстрорастущего города. Достаточно могущественный колдун мог и пробудить наложенные на тварей чары, даже покорить своей воле. Разумеется, ради нечестивых и непристойных целей. Возможно, именно это и случилось с шестью сечкеллинами из кладовой. Но, говоря по правде, ничего подобного. Все было намного хуже. О да. Колдуны поручают. Всегда можно узнать таких колдунов потому, как они сидят в башнях, день и ночь составляя злобные схемы господства над миром. В мирской пыли копается кто-то другой. Колдуны, которые не поручают, лишаются времени на продумывание черной эры тирании, тем более на исполнение потребных практических шагов. Накапливается грязная посуда, а также белье. Пыль сбивается в комья. Комья замышляют узурпацию. Белки устраивают течи в крыше, иногда падают куда-то меж стен, не могут выбраться и там помирают и мумифицируются с гротескными гримасами на мордочках и стесанными о кирпичи зубами. Мисс Занкар Дрябль из Джанта, города на Стратеме, павшего во прах столетия назад, города, о котором не догадываются жители Джатемовой пристани, нового селения в 3000 шагов по тому же берегу, мисс Занкар Дрябль из Джанта, значит, бывший, в чем согласны все давно усопшие, особо ужасным волшебником, заклинателем, чародеем, тауматургом и вдобавок уродом, мисс Занкар Дрябль из Джанта, да, воздвигший шпиль узловатого, пузырчатого, черного, блестящего камня за единую ночь в разгар бешеного шторма, отчего шпиль не имел ни окон, ни дверей, был тот шпиль высотой по колено и такой ширины, что можно встать на одну ногу, что весьма бессмысленно, ведь мисс Занкар был высок и толст, и все равно усопшие согласны, что строил он изнутри наружу, ибо бедный глупец застрял, и худ знает, какие злодейские планы он замышлял, да только лишь позволил нагромоздить вокруг себя груды хвороста и бревен и поджарить, как орешек, в скорлупе. Мисс Занкар Дрябль из Джанта, да, он умел поручать. Как гончие, нуждающиеся в хозяине, сечкеллины были требовательными слугами, потому владение ими было работой постоянной и не особо-то веселой. Мисс Занкар Дрябль, по сути, мелкий колдун с несчастливой привычкой проводить ритуалы, слишком могучие, чтобы их контролировать. Один из них привел к напрасному сражению с неупокоенной белкой и взрыву, ужасающему извержению расплавленного камня, воздвигшегося вокруг него и его жалкого защитного круга, создав башню-тюрьму, из которой не было спасения. Этот колдун был, однако, достаточно мудр, чтобы поручать. Счастливый обладатель шести демонических слуг, тварей, порожденных ненавистью некоего гнусного ягутта, он осознал в момент спазматической ясности, что нуждается в могучем и желательно огромном демоне, способном принять бремя командования сечкеллинами. Самым дерзким и тщательно разработанным заклинанием всей своей жизни мисс Занкар вызвал такое существо и, естественно, получил больше, чем запрашивал. Древнего, почти забытого бога, не иначе. Битва воли была прискорбно краткой. Мисс Занкар Дрябль из Джанта последние дни жизни, прежде чем селяне сожгли его живьем, был занят выскабливанием грязных сковород, мытьем посуды, выжиманием белья и охотой на пыльные комья, стоя на четвереньках. Боги даже более колдунов понимают, как важно делегировать обязанности. Однако рассказ о последующих приключениях бога, о сечке линах и нагромождении невезений, приведших к их похищению и похоронам на месте будущего града Толля, повествование это надлежит кому-то другому и услышано будет в иное время. Единственная важная деталь – бог шел за своими детьми. Тусклоглазый, почти обезумевший от болезненных пульсов во всех отделах головы, Эмансипор Риз, манси-неудачник, вцепился ногтями и встал на колени и помедлил несколько ударов сердца, ибо все окружающее закружилось. Лицо его было прижато к мокрому плетню. Взгляд косился, пока не нашел Бену-младшую. Она снова сжалась напротив. Нож поднят на случай, если он злодейски метнется ближе, что было весьма маловероятно. Метнуться-то он мог, но, сделав так, извергнул бы остатки сомнительного угощения кока, и одна мысль об этом на краю сознания плясал вполне убедительный образ злобной девки, вымазанной вонючей блевотиной, хотя и чем-то соблазняла, но и вызывала грохочущее предостерегающее эхо в больном черепе. Нет, слишком много движений, слишком много животных порывов. Он закрыл глаза, медленно подвинулся, пока голова не оказалась у края истрепанной корзины, открыл глаза снова, торопливо поморгал. Эмансипор Рис понял, что смотрит на корму.
«Еще ночь! Боги, есть что, не будет конца!»
Черные сумеречные тучи нависали, затемняя все над мутными морскими водами. Тхенраби выскакивали на поверхность со всех сторон, двигаясь быстрее любого корабля. Проклятье, он никогда не видел, чтобы эти бегемоты двигались так быстро. Где-то снизу продолжалась битва, судя по звукам, совершенно нечеловеческая. Отзвуки прокатывались по судну, сотрясая мачту и корпус. Еще одна обширная выпуклость в воде, прямо позади солнечного локона, пухнущая, растущая все ближе. Теперь Эмансипор увидел хозяина, Бошелена, стоявшего, расставив ноги в дюжине шагов от поручня, меч в обеих руках. Глаза вроде бы смотрят на растущий гребень.
«Ох», —
сказал Эмансипор Рис, когда две громадные чешуйчатые лапы вылетели из пенного бугра, обрушиваясь на корму сокрушительной хваткой. Дерево лопалось, словно прутики. Длинные кривые когти вонзились в надстройку. Затем между лап среди полотнищ неспадающей воды показалась длинная голова рептилии. Открылась пасть, являя устрашающие клыки. Вода хлынула в стороны. Весь корабль грозно содрогнулся, застыл, готовый опрокинуться. Нос взлетел ввысь, а пришелец взгромоздился на борт. Все это, вся сцена с тварью и Бошеленом, который скакнул, взмахивая блистающим клинком, быстро переместилось, и ведь воронье гнездо, как и вся мачта, накренилось. Что-то ударило Эмансипора по спине, выбив воздух из легких. Потом тощее тело с воем прокатилось сверху, взлетев. Взметнулись крысиные хвосты волос и дергающиеся конечности. Он бросился, вытягиваясь. Внезапный подъем носа жестко придавил лича и бесформенное дитя. Тяжесть проломила доски настила над килем. В этот момент, к несчастью для порождения противоестественных экспериментов Корбала Броша, лич оказался сверху. Хруст столкновения, череда тресков — это лопались кости, включая позвоночники, проседали грудные клетки. Все, что не было закреплено в монструозном теле, неистово выплеснулось, разлетаясь, брызгая жидкостями. В том числе была торжественно выплюнута, словно застрявшая в человечьей глотке пробка, верхняя половина глубоко внедренного в мутный слизистый мирок тела. Кашляя, перхая, извергая сгустки отвратительной флегмы, птичья краб покатилась, падая между обшивкой корпуса и расщепленным помостом. Тем временем лич восстал с протекающего остова недавнего врага, возбужденно стискивая кулаки и откидывая назад голову, словно готовился издать вопль беспричинной радости.